Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами в студии «Это час» будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 29 мая. Мы снова в прямом эфире. Сегодня говорим вот о чем. Как живут в Никополе под постоянными обстрелами? Как пилот ВСУ перевозил украинских десантников в тыл российских военных? И что известно о британских вертолетах «Sea King», которые получила Украина? Россия с интервалом всего в 5 часов нанесла 2 массированных ракетно-дронных удара по Киеву. В ночь на 29 мая украинское ПВО уничтожило около 40 воздушных объектов над столицей. Дроны иранского производства «Шахет» и ракеты Х-101-555, запущенные со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Обошлось без попаданий и жертв. А утром сегодняшнего дня оккупанты обстреляли Киев и Киевскую область с севера баллистическими ракетами «Искандер-М». Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ракет было 11, и все они были уничтожены защитниками Украины. Обломки упали в нескольких районах столицы, один человек получил ранение. Также оккупанты, по словам спикера воздушных сил Юрия Игната, возможно, применили комплекс С-300 и С-400 для ударов по столице. Сегодняшняя атака стала уже 16-й воздушной атакой оккупантов на столицу за май. Такой частоты и плотности ударов Киев за время большого вторжения не видел. В студии поговорим сегодня о том, чего добивается Россия, обстреливая Киев ракетами и дронами практически круглосуточно. Как долго Кремль сможет поддерживать такой темп и плотность обстрелов? И как мир отреагирует на ежедневный террор жителей столицы европейской страны со стороны России. С нами сегодня будут военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак и эксперт-международник, бывший посол Украины в Иране в 2014-2014 годах, прошу прощения, Александр Самарский. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые наши выпуски и выпуски наших коллег. Ставьте лайк этому видео, его благодаря этому увидит больше людей. Но не забывайте, вы можете принимать участие в нашем разговоре в прямом эфире. Для этого достаточно позвонить по номеру 0800-300-403, звонки бесплатные со всей территории Украины. И пишите на наш Вайбер +38 095 151 95 05. Ждем ваших звонков и сообщений. Для начала давайте посмотрим, что произошло на Восточном фронте минувшие сутки. Бахмут. По отчету Генерального штаба, наступление на флангах российские войска в эти сутки вели к северо-востоку от Орехово-Васильевки и возле Ивановского. 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» сообщил, что провел успешный штурм российских позиций в направлении Клещеевки, продвинулся там и уничтожил российский танк. Кадры этого штурма вы сейчас видите на экранах. Ситуацию в самом городе Генштаб не уточняет. Проект Deep State говорит о появлении на флангах Бахмута подразделений «Шторм Z» армии Российской Федерации. Это недавно созданные штурмовые отряды в составе Минобороны. По западному краю Донецка отбиты атаки в Марьинке, где россиянам удалось в последние дни продвинуться. Лиман, Кременная, Купянск. Здесь продолжилось наступление войск России возле Масютовки. Проект Deep State констатирует продвижение агрессора здесь на около километра. По Угледару армия России нанесла авиаудар и вела наступление возле Великой Новоселки на этом направлении. Вообще, по всему фронту очень активно работала штурмовая авиация России. Было нанесено около 15 ударов на разных участках. Вчера в районе оккупированных Бердянска и Мариуполя раздавались взрывы. В Мариупольском районе прилет был в поселке Юрьевка в 45 километрах от города. Его кадры, снятые очевидцами, вы можете наблюдать сейчас на ваших экранах. Вот момент прилета в де-факто пригород Мариуполя. Советник мэра города Петр Андрющенко говорит, что попадание в Юрьевке было по расположению российских военных в детском лагере. И что, цитирую, оккупанты всю ночь увозили убитых и раненых. Проверить информацию о потерях оккупантов из других источников, кроме вот комментария советника главы Мариупольского городского главы, в данный момент невозможно. Всего 10 километров отделяют по воде Никополь от позиции российских войск. Город стоит на правом берегу Каховского водохранилища, а левый, как вы знаете, оккупирован. Никополь уже год постоянно обстреливают, но последние полтора месяца особенно интенсивно. Мои коллеги побывали в городе и покажут вам, как он живет.
11 месяцев мы тут перебуваем. Это врятувало нас реально. І ми просто молилися, щоб не прийшов сюди снаряд пряме. Підвал дуже хороший, від прямого нічого не спасає. До сих пір вже другі сутки пішли, я не можу заспокоїтися.
Ви самі не думаєте виїжджати?
Уже, мабуть, думаю.
У вас тут була веранда?
Так, була веранда, тут, я ж кажу, була стіна, було вікно пластикове, все вже вивезли. Ми ночували в підвалі, дитина з нами, я вилізла з підвала, з бункера, як я кажу, перша. Чоловік ще каже, приготуй нам чай, каву, бутерброди, ну і погукаєш, ми виліземо, я пішла перша. І тут виліт, прильот. Включилась загроза. Ну так, далеченько від нас було. Ну, я ж не реагую, далі роблю каву, там бутерброди. Воно опять виліт-прильот, і у мене підпригнуло все там у туалетні. Двері. Главное, що двері отак от прямо ж підскочили. Розумію, що треба йти в підвал. Це дуже десь поруч. І я бігла, я й не йшла, я бігла в підвал. Тільки я туди залетіла, секунд 10-15, і вже такі бабахи. Це вже, ну, це вже наш мікрорайон був. Це наш підвал, це наш бомбосховище. 11 місяців ми тут перебуваємо. Взагалі-то ночами. А так, якщо денні обстріли, то дитина у мене тут найперша. Сразу біжить сюди, потім мама, як говориться, виключила супчик, а потім спустила, тому що у нього ж свої обов'язки. Отут ми перебуваємо. Зимою у нас є обігрівач. Ну, а влітку тут взагалі хорошо, прохладненько.
Я так розумію, що вчора вас це врятувало.
Це врятувало нас реально. Того, що ми тут сиділи, воно це мілке щось на нас сипалось, і ці звуки ужасні просто, бабахи, стекло десь посипалось, кирпич, ми все чули через задушину ту. І ми просто молилися, щоб не прийшов сюди, ну, снаряд, ви поняли, пряме. Щоб не прийшлось пряме, тому що підвал дуже хороший, ну, від прямого нічого не спасає.
Як розташований ваш будинок? Це ж, я так розумію, безпосередньо прибережна частина.
Прибережна не те слово. У нас, як то кажуть, друга хата від води. Коли нема ліствви, ну мені кажеться, що я бачу ту сторону, ці бабахи ми чуємо, по воді передається те, що люди у місті не чують.
Це скільки приблизно кілометрів до протилежного берега?
До полуострова 7,5.
Ми напротив Партака, виходить. Саме головне, щоб з тої сторони їх прибрали просто, ну я вже не знаю. Щоб вони просто зникли, провалились. Секунд за 30 до цього всього я ще була отут. Ну, людина пішла вмиватися, що тут такого, да? І оце, оце вона прилітала, оцей осколок громадний, прямо у самій ванні лежав. І в плитку воно приземлився. І... Ну, це жах просто. Везде скло, просто везде скло. Окно вилетіло сюди на диван, а тут дитячий костюм, ну, малого лежав. І я його коли збирати? Все, Богдан, ти уїжджаєш? Витрусила, склом присипано було. А він мені тоді ще дзвонить, мама каже, у мене стеклишко в кармані.
А це ви сина вирішили відправити подалі?
Так.
Вчора?
Через 20 хвилин його вже не було тут.
Ви самі не думаєте виїжджати?
Уже, мабуть, думаю. І то до сих пір вже другі сутки пішли, я не можу заспокоїтися. У мене істерика була, я плакала, я ридала. І прохожу мимо і думаю, де мій алабай? А він оце, деревина оця. І уявіть, що він там от між нею і отим от, отою стінкою, така кобила, звиняюсь, забився. І я вже на нього дивлячись, думаю, а він взагалі вилізе оттуда. Ну, це у собаки такий шок був. Ну, все сюди повивалювалось біля нього.
В ближайшее время в Украину прибудет очередной британский вертолет Sea King. О том, что всего 3 вертолета передадут Украине, сообщил в ноябре прошлого года министр обороны Великобритании Бен Уоллес. А уже в декабре для 10 экипажей ВСУ провели учения. По имеющейся информации, речь идет о вертолетах модификации Westland WS-61. Sea King известны как вертолеты для поисковых и спасательных операций. Машина имеет систему противолодочной борьбы британского производства и полностью компьютеризирована. Систему управления полетами. Вот вы видите уже эту машину на вооружении вооруженных сил Украины. И, как мы знаем, прошли экипажи уже обучение. Украинских десантников в темноте перебрасывали в тыл войск Российской Федерации вертолетами. Пилот Ми-24 из 11-й бригады армейской авиации и сухопутных войск, который проводил такие операции, рассказал моей коллеге Роксолане Бычай, как это происходило.
Славетний вертодром Чорнобаївка, про який розповідали усі новини. І на наш аеродром почалася ракетна атака. Коли ми летіли повз Троєщину. Троєщинське ТРО нас достало та обстріляло трохи. Як поверталися, ми трохи змінили маршрут від Троєщини. Нас підняло вночі, сказали, треба в окулярах нічного бачення провести десант, 10 хвилин на підготовку, щоб прокласти маршрут.
А яка мінімальна висота у вас була?
Мабуть, метр, два. По нам були пуски з ЗРК ТОР. В нашому випадку наш страх – це наш друг. Після тих ситуацій ти розумієш, що дуже, дуже класно бути живим. 24 лютого я знаходився вдома у місті Херсон та по тривозі. Нас підняли та сказали дуже швидко прибути на нашу локацію. На той час це був славетний вертодром Чорнобаївка, про який розповідали усі новини. Та ми отримали зброю та чекали на наступних вказівок від наших командирів. Після того, як отримали зброю, почули, як щось летить, схоже на Л-39. Зрозуміло, що то були вже ракети, калібри. І на наш аеродром почалася ракетна атака. І ми виконали вивід з-під удару усіх дієздатних вертольотів, які у нас там знаходилися. Страшно було, дуже страшно.
Що таке армійська авіація і для чого вона потрібна?
Армійська авіація – це авіація сухопутних військ. Ми, якщо пояснити простими словами, ми обслуга піхоти. До повномасштабної війни ми виконували такі задачі, як парашутні стрибки, десантування військ штурмовим або десантним способом, виконання стрільб та чергування у зоні АТО, ООС, в тому числі перевезення поранених особового складу. Армійська авіація виконує найбільшу кількість бойових завдань. Ми співпрацюємо зараз тільки з піхотою, яка знаходиться в зоні бойового зіткнення. Вони просять нас підтримку уразити ту чи інакшу ціль. І вже ми далі приймаємо рішення, зможемо ми це зробити чи не зможемо. Якщо це дуже потрібно, це треба робити, навіть якщо ми це зробити не зможемо. Кожен день як мінімум два запити на підтримку піхоти є.
З 1 березня поступила команда зібратися та летіти на Київщину. Завдання були дуже різноманітні. Насамперед, це вогневе ураження ворога, який знаходився по околицях Києва. І були інколи задачі по перевезенню спецпідрозділів. Коли ми летіли повз Троєщину, це в Києві дуже доволі такий цікавий район. Але коли ми там пролітали на вертольоті, навіть це Троєщинське ТРО нас достало та обстріляло трохи. Але ми продовжили виконання завдання, повернулися. Але ми тоді, як поверталися обратно, ми трохи змінили маршрут від Троєщини, тому що думали так. Їх треба якось уникнути, тому що жити ще страшно і так, а жити ще хочеться.
Не так страшна російська армія, як Троєщинське ТРО.
Так. Якщо порівняти з польотами, які зараз на сході, на півдні, ми літали постійно конвеєром. Ми прилітали, нас заряджали, покурили, випили каву, знову сіли, полетіли далі. Та ми входили у такий кураж. Почав пропадати страх. І ми вже почували себе якимись безсмертними, що ми постійно літаємо, ми стріляємо. І тому для льотчиків наші командири придумали такий спосіб ротації, що певний час ти виконуєш завдання, потім тебе відправляють з зони бойових дій побути з сім'єю, з дружиною. Там.
Щоб повернувся цей страх, так?
Так, щоб повернувся цей розумний страх, тому що в нашому випадку наш страх – це наш друг.
Які у вас цілі були тоді?
Це скупчення особового складу та легкої броньованої техніки.
Тобто, от опишіть, як це було. Вам дають умовну ціль, так? Що далі?
Так. Нам дають координати. У нас було 10 хвилин на підготовку, щоб прокласти маршрут, прорахувати усі дані, за якими ми будемо стріляти, тому що ми не бачимо ворога по прямому контакту. Нам потрібно було прорахувати так, щоб ракети летіли у ціль або хоча б у район цілі. І На той момент це було дуже складно. Це потрібно було і летіти, і слідкувати за перешкодами, тому що ми літаємо дуже низько. І у той же час рахувати час удару, рахувати курс, з яким треба було стріляти. І мозк на той момент працював, мабуть, як маленький комп'ютер, який після польоту просто закипав, та хотілося якогось відпочинку. Це було на той момент, але потім вже з'явилася звичка, і у таких польотах все практично робилося на автоматі, усі прорахунки, слідкування. Наприклад, зараз ми навіть літаємо майже мовчки. Ми розуміємо в екіпажі друг друга один іншого з полуслова, та все робиться дуже тихо, спокійно, тонко, лаконічно.
А ви коли літаєте, низько літаєте для того, щоб вас не збили, правильно я розумію?
Чим нижче ми літаємо, тим більше шансів вижити, тому що нас будуть менше бачити. Нас і так бачать, якщо ми будемо навіть на одному метрі чи на двох метрах летіти на вертольоті, нас все одно будуть бачити, тому що у них є свої станції, і А-50 повітряні станції, які постійно знаходяться в повітрі та за нами слідкують. Але це, як мінімум, шанси того, що на цій висоті ворожа ракета нас не захопить.
А яка мінімальна висота у вас була?
Мабуть, метр, два. Я сподіваюся, що західні партнери нас почують та будуть переоблаштовувати наші вертольоти, які знаходяться у нас на озброєнні, насамперед комплексами оборони, для того, щоб наші вертольоти були більш захищені від ракет ворога. Кожен виліт, вони намагаються нас, вони нас бачать, де ми, як, вони знають, як ми працюємо. Але у цих умовах в них ще не виходить. І це добре. Були такі ситуації, історії, коли ми не знали, що там знаходиться зенітно-ракетний комплекс. Ми туди літали, та по нам були пуски з ЗРК «Тор». Але все минало, ракети самоліквідовувалися біля вертольоту. Ми поверталися живі, здорові та неушкоджені.
А як так виходило?
Я не знаю. Можливо, там якийсь янгол-охоронець охороняє. І війна показала, що всі інші моменти, вони набагато легші, ніж ми придумуємо собі у голові. В першу чергу я про це подумав, що у нас дуже опасна професія, і коли мені дружина сказала, що діти лише після війни, я сказав ні. Зараз, тому що потім може бути пізно.
Друзья, звоните в студию, принимайте участие в нашем эфире. Наш номер 0800 300 403. Пишите в Viber +38 095 151 95 05. Ну и пользуйтесь чатом на канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, где смотрите стрим нашего эфира. Передадим ваши реплики и вопросы нашим гостям. Россия с интервалом всего в 5 часов нанесла 2 массированных ракетно-дронных удара по Киеву. В ночь на сегодняшний день украинское ПВО уничтожило около 40 воздушных объектов на столице. Это были иранские дроны «Шахет», ракеты Х-101, Х-555. Ну а сегодня утром оккупанты обстреляли Киев и область с севера баллистическими ракетами «Искандер-М». Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО украинские уничтожили 11 ракет, то есть все ракеты, которые были выпущены по украинской столице. В этот раз обломки упали в нескольких районах города, и один человек получил ранение. Также оккупанты, по словам спикера воздушных сил ВСУ Юрия Игната, возможно, применили комплексы С-300 и С-400 для ударов по столице. Сегодняшняя утренняя атака стала уже 16-й воздушной атакой оккупантов на Киев. Такой за май, такой частоты и плотности ударов столица не знала за все время большого вторжения. С нами военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Иван, здравствуйте.
Да, здравствуйте, студия. Спасибо, что пригласили.
Спасибо, что включаетесь. Иван, чего добивается Россия? Ну, мы видим, что-то происходит, да? Достаточно часто и достаточно плотно происходят обстрелы со всех сторон, ну и со всех видов вооружений. Баллистика не часто по Киеву бьют.
Могу пояснить одним словом все, что происходит вокруг Киева со стороны Российской Федерации. Это слово называется «Т» – террор. Ничего больше, только террор. Если какие-то прифронтовые регионы, например, Запорожская область, Днепропетровская область, Одесская, Николаевская, можно пояснить тем, что Российская Федерация пытается сорвать украинское контрнаступление, да, ищет склады с техникой, с боеприпасами, запасными частями, снарядами разными, там, людей наших ищет, пытаются уничтожить. Это еще можно понять. Но Киев – это исключительно про террор. Террор, еще раз террор. Террор – это удел слабых. Нет побед на фронтах, нечем больше аргументировать, нет аргументов, что тогда делать? Терроризируй. И вот, вот ночь у нас была, 5 часов тревога, по-моему, если не ошибаюсь, ну, по длительности. С самого утра был прилет ракетный, то есть был расчет на внезапность. То есть у нас выработался такой рефлекс, ну, у киевлян, по крайней мере, что если ночью есть обстрелы, да, то день можно провести спокойно, ну, как, сколько-то возможно спокойно, то здесь нам, видите, сломали вот эту вот конструкцию, что это, а нет, ребятки, ловите в час дня, получайте еще один очередной ракетный обстрел. И надо отметить, что этот обстрел был очень быстрым по времени. То есть, если раньше сигнал тревоги звучит, то, как правило, есть еще как минимум полчаса, если появляется информация в открытом доступе, что вот, там российские самолеты выходят на позицию, вот там выходят вместо стрельб, в район стрельб, готовьтесь к прилету ракет, то здесь буквально 4 минуты после начала тревоги и раздались взрывы. То есть стреляли с очень близкой дистанции.
И баллистика, да, это специфика баллистических ракет, так быстро.
Да, стреляли рядом, искандерами. Искандер, я напомню, этот комплекс, у него есть такой радиус действия от 500 километров до 2500. Ну и стоимость одной ракеты 3 миллиона долларов. То есть я думаю, что террор был еще рассчитан, знаете, на кого? На сотрудников дипломатических представительств, которые находятся в Киеве. Они же тоже вынуждены постоянно прятаться там, в подвал, если есть, да, в паркинг, если есть, в метрополитен, в крайнем случае, или бомбоубежище. И, возможно, в Российской Федерации нарисовали такой план. Мы сейчас замучаем, эти дипломаты будут писать депеши в правительство, там, не знаю, Великобритании, Франции, Испании, рассказывать, насколько критическая ситуация, как плохо, и таким образом попробовать давить и выходить на мирные переговоры, вот что давили на Украину, и Украина садилась за стол переговоров с Российской Федерацией.
Иван, это интересно, что вы сейчас сказали, то есть цель даже не прилеты, да, непосредственно какие-то объекты, и в принципе оккупанты прекрасно понимают, что, ну, украинская система ПВО вокруг столицы, она отработает, да, большинство этих целей, и не будет ничего поражено, а цель именно держать в психологическом напряжении населения, иностранных дипломатов, вот людей, да, то есть логика такая немножко, ну, действительно, да, террористически извращенная.
Да, там есть, конечно, вторая еще причина, ну, аргументировать пытаются, это поиск уничтожения Патриота. Mm-hmm. Ну, как бы, ну да, да, это тоже может быть, но я вижу вот тот комплекс, да, вот те усилия, которые применяет Российская Федерация, ну это исключительно террор, не больше. То есть Киев не является прифронтовой территорией, здесь нету скопления военной техники, нет нет того количества ремонтных объектов, да, где можно ремонтировать технику, но постоянно, ежедневно практически Киев, я прошу прощения, ну, насилуется со стороны Российской Федерации вот этими обстрелами. То есть эмоционально на наших граждан ни в коем случае, хочу сказать уверенно, это не влияет. Вот все мое окружение воспринимает это все как слабость Российской Федерации. Ни у кого не возникает даже полумысли: я устал или я устала, я хочу выспаться. Хорошо, приду там, высплюсь на работе, где-то закроюсь там на 2 часа, высплюсь. То есть никто не готов сдаваться. Вот это самое главное, что вы должны понимать.
Хорошо, а почему сейчас это происходит, как вы считаете, да? Ну вот мы видим май такой из всех месяцев большого вторжения, он отличается как раз такой массированной атакой на украинскую столицу. Если террор, если пытаются запугать украинцев и дипломатов, почему сейчас и к какому, какой дате, да, пытаются достичь успеха россияне?
Я поясню. Российская Федерация страшна своей импровизацией. Вот то, что мы видим сейчас, это импровизация. Делаем такую небольшую ретроспективу назад в прошлое. Да? Назад в прошлое, да, не в будущее. Начало войны. Первые недели войны Российская Федерация просто с остервенением пыталась разрушить что? Эфирное телевидение. Вышки телевидения пытались уничтожить в разных регионах, в Киеве, Ровно и другие регионы. То есть пытались, ну, у них такая логика была: нет телевидения, не работает телевизор, украинцы не получают информацию, ими легче манипулировать, и они будут сдаваться. Не сработало. Следующая логика, к которой пришли Российской Федерации, это «а давайте уничтожим все объекты нефтяной отрасли, да, то, чтобы не было топлива у украинцев вообще от слова совсем». Да, май-июнь прошлого года было невероятно тяжело, топливо по талонам, там ограниченное количество, не сработало. Осенью пришли к чему? А давайте уничтожим энергетическую инфраструктуру, электричество, тепло, пускай все замерзнут. Не замерзли. И вот тут, я так понимаю, что сидели в одной из башен Кремля, наверное, или там, не знаю, в Генштабе, или где-то на Лубянке, и придумывали какие-то смыслы этой войны, и вот придумали, давайте вот будем терроризировать просто. То есть до зимы еще долго, как они себя рисуют, до зимних холодов, а это время нужно чем-то забивать. Давайте будем забивать, пусть не расслабляются.
Ну, давайте посмотрим видео сегодняшнего утра в Киеве.
Кстати, я прошу прощения, да. Но вот как раз повышается опять воздушная тревога, то есть снова ожидаем.
Возможно, 20-я ракетная атака за май на украинскую столицу. Давайте посмотрим видео, как сегодня дети реагировали на воздушную тревогу. Вот вы, Иван, правильно сказали, действительно, сразу же после объявления этого сигнала последовали первые, ну, вот удары, да, и работа ПВО, и вот реакция украинских детей. Ну вот мы видим это видео, опубликовала платформа United 24, это такая фандрейзинговая платформа, предназначенная для сбора пожертвований со всего мира на вооруженные силы Украины, на гуманитарные различные проекты. Ну специально даже Владимир Зеленский опубликовал это видео для того, чтобы вот мир посмотрел, в каком, как растут, да, сейчас украинские дети летом 2023 года. Иван, а это как-то повлияет на позицию тех стран, которые уже являются сейчас партнерами Украины, и тех стран, которые колеблются? Ну, вот такие подобные видео, вот этот ежедневный террор. Или, в принципе, весь потенциал, да, поддержки вооруженных сил Украины уже исчерпан, все позиции сформированы? Или это действительно может стать таким, ну, ощутимым фактором? Все-таки большой город, да, столица европейского государства, дети.
Я думаю, с точки зрения дополнительной поддержки, да. Это же те страны, те политики европейские, которые еще колебаются до теперешнего момента, да, которые, может, еще не увидели, что происходит, для которых эта ситуация, знаете, ну, 50-50, ну, не поймешь, кто кого там, ну, кто первый, кто второй начал, непонятно, то вот каждый новый такой обстрел, он просто увеличивает понимание ситуации, что, ну, нельзя в 21 веке мирный город, страну, да, просто обстреливать ракетами. То есть идет даже не просто война на фронте, да, это еще как-то можно с горем пополам понять, да, там как-то там серединка на половинку понять, да, война, там территория, боевые действия, но здесь обстреливаются столица максимально цинично, максимально нахально, извращенно, пытаются разрушить, уничтожить. Я уверен, что это сработает больше против Российской Федерации. То есть каждый новый обстрел убеждает европейских и американских политиков, что они делают все правильно, что Украине нужно дальше помогать, потому что Российская Федерация – это варвар, который просто вот свои варварские методы в 21 веке активно применяет и не стесняется.
Иван, ну а насколько хватит России вот этого потенциала ракетного, да, мы видим сейчас не экономят, особенно стреляют всем, что есть, да, и кинжалы были в мае, и вот Х-101-555, к которым уже привыкла, наверное, украинская столица, ну и вся остальная территория Украины, вот сейчас и Искандеры недешевые, как вы правильно заметили, да, это носитель потенциального ядерного оружия, ну такая, как основа, одна из основ ракетных войск Российской Федерации, шахеды те же, да, они же тоже не бесконечные, сейчас их пачками просто бросают на Украину и на украинскую столицу, они там на что рассчитывают, что они уже не понадобятся в будущем? Или действительно их так много, что, ну, вы понимаете, да, что можно не экономить?
Знаете, у меня такое личное вот мнение складывается, я вот вижу, нахожу отклик там среди там людей там в соцсетях, знаете, такое ощущение, как будто в последний раз, да, вот ловите все, что у нас есть, вот все получаете. Что ночью очередная атака. То есть такое ощущение, что как будто в последний раз. Ну, хотелось бы верить, что в последний раз, что больше не будет, но вот какое-то остервенение у Российской Федерации наблюдается. Не готов сказать, насколько у них еще хватит. Это все зависит, вопрос, вторичных санкций со стороны наших западных друзей. Санкции введены, да, запрещено продавать Российской Федерации товары двойного назначения, военного назначения, но умудряются буквально в трусах провозить в Российскую Федерацию с обходом санкций через третьи страны эти технологии, эту микроэлектронику. Вот сейчас вопрос вторичных санкций. Не просто запретить импорт в Российскую Федерацию, экспорта в Российскую Федерацию вот этих вот товаров, а жестоко и жестко контролировать это перемещение товаров и жестко и цинично наказывать те компании и тех физических лиц, которые эти санкции пытаются обойти.
Сейчас есть много разговоров, да, уже они сейчас немножко поутихли, обсудили всевозможные сценарии украинского наступления на позиции оккупантов. Вы и в информационном пространстве российском, и в там среди заявлений политиков, так называемого политикума, да, российского, ну и в военном плане, вы видите какую-то подготовку сейчас со стороны Российской Федерации к этому украинскому наступлению? Может быть, и то, что сейчас происходит, Россия пытается сделать со столицей, это тоже подвязано, да, к этому большому нарративу, к этому большому сценарию, что что-то случилось. Учиться, и, возможно, придется оккупантам расстаться с несколькими украинскими городами в ближайшее время.
Ну, да, я соглашусь с вами. Вот это вот все, что происходит с Киевом, это тоже там часть как-то повлиять на мнение, на политиков, на граждан наших, ну, на украинских, то есть свои цели, да, преследует Российская Федерация. Когда бомбят прифронтовые регионы, там разные промышленные производства, то где-то у них есть информация Российской Федерации о том, что там находится, например, западная техника, которая уже теперь украинская, да, там те же танки «Леопарды», те же «Брэдли», ну, Российская Федерация видит, ну, слушай, куда-то же возят, а на фронте это не появляется. То есть где-то это аккумулируется, и вот они пытаются эти места либо выявить через свою агентуру, через техническую разведку, либо методом тыка, да, вот научного. Вот там несколько раз было в Одесской области, просто так бомбили пустые санатории. Вот, я так понимаю, что открыли Google Maps, открывают, о, санаторий там условный, да, там золотой ключик, 100% там находятся украинские военные, все, давайте туда стрелять. И вот были случаи, прилетали в санатории, в дома отдыха, они просто пустые, вот полностью, от слова совсем. То есть просто пытаются угадать, и вот действительно готовятся к украинскому контрнаступлению и пытаются его максимально сорвать, конечно. Ну, а другая, конечно, часть российского истеблишмента говорит, что все это враки, все это фейки, никакого контрнаступления не будет, это все такая информационная составляющая, не ведитесь на нее.
Иван, а в информационном плане, в политическом плане, видите ли вы, что Путин как-то готовит какую-то почву информационную для возможного отступления оккупантов? Как это все будет объясняться вот российскому обществу, какой-то, ну, такой теоретический, да, крах на фронте со стороны Российской Федерации в случае вот такого мощного украинского удара?
Знаете, в чем простота в этой истории в Российской Федерации в этом плане? Путин, когда за 20 лет своего правления он произвел в народе такой масштабный стокгольмский синдром. То есть народ с трепетом смотрит почему-то в большей своей части на своего лидера, кумира, что снова верит, что он всех переиграет. А та часть, которая сомневается, для нее есть две отмычки. Да? Первая – это статья уголовная о распространении фейков. И вторая – дискредитация вооруженных сил Российской Федерации. Будешь говорить что-то, что будет расценено негативно в отношении российской армии или российских высших руководителей, сядешь по этой статье. Поэтому, что бы Путин ни сказал, почему бы они, там, как бы он ни аргументировал, нам пришлось уйти, потому что мы вышли мы отошли на более выгодные рубежи, и я уверен, что 98% российского народа просто будет в ладоши хлопать и говорить, как мудро Путин поступил и снова переиграл проклятых англосаксов.
Там, кстати, сегодня Путин указ подписал о том, что возможны выборы на захваченных территориях Украины в условиях военного положения. Там такой интересный пункт и депортация. Ну, там названо перемещение людей в территории, где нет военного положения Российской Федерации. Мне кажется, это такое еще уроки. Работу над ошибками провели оккупанты после отступления с Херсона. Может, они вот из Мелитополя, из Токмака будут просто принудительно вывозить всех подряд. Ну, для этого готовят почву сейчас.
Знаете, мне кажется, у Путина какой-то гештальт есть на тему Сталина. Вот тот делал депортации постоянные малых народов, разных стран, ну, населения. И у этого диктатора точно такая же какая-то незакрытая с детства болячка, хочет тоже кого-то депортировать. С какой целью? Зачем? Да, зачистить регион от людей, потенциально сочувствующих, даже не сочувствующих, а которые занимают активную проукраинскую позицию, депортировать их, чтобы они не находились на этой территории и не были, как по их мнению, потенциальными информаторами украинской стороны, да, чтобы они не информировали украинскую сторону о перемещениях российских военнослужащих, российской техники, о там, планах потенциальных. То есть, ну, действительно, это выглядит ужасно, да, депортация. В 21 веке депортация людей. А по выборам, это тоже интересная история, просто легитимизировали вот эту вот цифру населения, которое находилось до войны на этой территории, и просто на эту цифру нарисуют результат на ближайших президентских выборах, чтобы цифра общего там, победы, да, которую Путин вот уже рисует, чтобы она была немножко больше, чем это было на предыдущих президентских выборах. Ну, чтобы не расстраивать Путина, надо же делать побольше ему. Ну, и, если Путин будет доволен, то и все окружение будет довольно.
Ну вот на фоне вот таких вот массированных ракетных обстрелов меньше информации сейчас приходит с фронтов, да, с Восточного фронта. Там по-прежнему происходят события. Россия пытается по-прежнему наступать на некоторых направлениях. Вот украинские военные опубликовали видео, как украинская артиллерия не дает россиянам закрепиться на юго-западе города, где, как утверждается, ВСУ продолжает удерживать позиции. Давайте посмотрим, как это происходит. Это знаменитое вот место возле самолета в Бахмуте. Ну, достаточно мощно работает украинская артиллерия по оккупантам. Иван, что там происходит? Вы тоже следите, да, там сейчас вагнеровцы выходят, вот эти вот знаменитые из Бахмута, оттуда приходят кадровые российские военнослужащие. Ну и продолжают вооруженные силы Украины сообщать о медленном, но продвижении на флангах Бахмута. Вот спикер восточной группировки Череватый сообщил, что еще на 500 метров продвинулись вперед. Вы когда за этим следите, о чем вы думаете, да, чем это важно, это событие?
Смотрите, Вагнер. В первую очередь Вагнер, надо отметить, что это единственное российское военное подразделение за последнее время, которое действительно давало серьезный результат на фронтах. С марта месяца его привлекли для прошлого года на войну в Украину. Они участвовали в боевых действиях, Попасную брали, Лисичанск, вот Бахмут, пообещал Пригожин, не знаю, кому-то в Кремле, возможно, лично Путину, возможно, в ближайшем окружении, что сделает Бахмут. В принципе, он это сделал. Неважно, какой ценой, какими потерями, сколько времени потеряно, техники, но он это сделал. Сейчас Мавр, который сделал свое дело, Мавр хочет быть свободным, хочет уйти. 25 мая в 5 утра он опубликовал видео, что мы выходим, мы оставляем позиции. Но что было интересно, все это время, вот до сегодняшнего дня, я не увидел вообще позицию российского Минобороны вообще. Даже какой-то официальной хроники, даже как-то вскользь не упоминалось, что теперь военнослужащие российской армии будут заходить на места, где ранее находились в ЧВК «Вагнер». То есть такое ощущение, что у ведомства Шойгу и лично у Шойгу никто не спрашивал, можно уходить, не можно уходить, просто взял и ушел. Скорее всего, было какое-то еще недопонимание и возникла какая-то пауза, потому что те сроки, когда Пригожин говорил, я выйду с 25 по мая по 1 июня, то сегодня он уже эти сроки увеличил вдвое, теперь уже будет 5 июня, он поставил как финальную точку выхода. Скорее всего, было где-то недопонимание, где-то было проблемы с коммуникацией, и, возможно, не разрешали ему выйти, но вы видите, судя по всему, было какое-то давление и с администрацией президента Российской Федерации и разрешили выйти. Вагнер выходит на ротацию, на там, передышку. Скорее всего, с людьми очень плохо. Поистощались очень сильно. Теперь на это место заходят боевики, хотел сказать, просто, вот, как они называют, ополчение, народная милиция, ДНР, вот эти вот люди, то есть непрофессиональные военные. Это говорит о том, что очень вероятно, что этих людей ложат на заклание, потому что, то есть они, если заходят в город, то они должны город либо держать, либо умереть. Выходить им просто не разрешают. И вот если Бахмут упадет, да, в результате украинского контрнаступления, то Евгений Пригожин в своей традиционной, извращенной, циничной форме просто изнасилует, прошу прощения, медийно все Министерство обороны Российской Федерации, ну, в очередной раз, и лично Сергея Шойгу вместе с начальником Генштаба. То есть, ну, это, в принципе, как он это делает регулярно.
Ну, а там есть небольшие продвижения, вот в районе Масютовки, это Купинское направление, в Маринку фактически захватили оккупанты, давят вперед, они там чего добиваются? Ну, вот какой смысл у таких вот атак, как вы думаете?
Двигаться вперед, то есть российской Минобороны тоже нужны результаты, потому что у них же идет внутривидовая борьба, внутривидовая конкуренция. Там Вагнер сделал, да, несмотря на то, что победу Вагнера забрали, лично Путин забрал, он разделил ее пополам между Вагнером и российским Минобороны. Помните, даже когда объявил там, о победе, да, там, великая победа, взяли город с населением 70 тысяч человек до войны. Путин сказал, вот, благодаря Вагнеру и российскому Минобороны. То есть не один Вагнер, а только вот, ну, пополам, да, 50-50. Вполне возможно, что Герасиму тоже нужна победа, ему тоже хочется что-то показать, Шойгу хочется показать, что Вагнер тут не центровой, да, не единственный, кто делает результат. Мы тоже делаем. И вот они тоже устраивают такие же штурмы, где-то бессмысленные, где-то более осмысленные, но вот им нужны результаты очень срочно.
Рисуются перед Путиным, да, грубо говоря, политические цели.
Да, показывают, что мы тоже можем. То есть сейчас есть такой, грубо говоря, 1-0, да, вот за последнее время Вагнер показывает, у меня есть Бахмут, а что есть у вас? Да, Шойгу нечего ответить. То есть ему нужно тоже что-то показать, что мы можем делать. Южное направление, продвижение, ноль, одни отступления, а вот на восточном направлении есть перспективы для какого-то продвижения.
Иван, спасибо большое, что были с нами. Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего, был в эфире радио «Донбасс Реалии». К нам присоединяется эксперт-международник и бывший посол Украины в Иране в 2010-2014 годах Александр Самарский. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, ну вот хочется с вами обсудить события, которые там начались между Ираном и группировкой «Талибан», которая сейчас контролирует Афганистан. Но я вас тоже хочу спросить ваше мнение. Вы вот опытный дипломат, эксперт-международник. Разбираетесь и в внешней политике России. Вот это вот атаки на Киев, такой террор, да, фактически в течение мая, который мы наблюдаем, вот сейчас, ну, возможно, сейчас начнется, не дай бог, конечно, 20-я ракетная атака на украинскую столицу за май только, да. Что происходит, какой цели вот хотят достичь оккупанты?
Вы имеете в виду конкретно атаки на Киев?
Да, давайте сейчас на столице, потому что, ну, наверное, это что-то из ряда вон выходящее все-таки кажется нам.
Ну, честно говоря, вы знаете, я сейчас в Славянске, и в какой-то мере мне кажется, что ситуация здесь такая же, если не хуже. Здесь нет обстрела шахедами. Здесь просто через день как минимум прилетает С-300. Когда нет воздушной тревоги, никого нельзя предупредить. Все это бьет по людям. Хорошо, если никуда не попадает. А если попадает, мы знаем, недавно было, ну как месяц назад, почти 20 человек погибло. Поэтому эта картина не уникальна для Киева. Киев как столица по количеству людей и по интенсивности атаки на один город – это много. Но такая же ситуация, такая же изуверская политика проводится Россией, или лучше говорить Московией, по всем остальным городам Украины. У Киева нет обстрелов, например, артиллерии. Нет обстрелов градом. Слава богу, линия фронта далеко. Здесь, в Славянске, тоже грады не достают. Ну, а по остальным городам, которые ближе к линии фронта и где живут люди, достают. И мы знаем, какой точностью, в кавычках, отличается Россия при стрельбе. Все это летит совершенно не туда, куда они, возможно, хотели бы, а может быть и не хотели. Просто главное нажать кнопку, чтобы оно полетело. Поэтому все это является элементом все того же террора. Террора от бессилия, единственного средства, на которое сегодня способна Московия в ведении войны против Украины. Запугать, вызвать недовольство правительством, заставить людей давить на наше руководство с тем, чтобы идти на какое-то перемирие и так далее, и так далее. Как обычно, то, что делает Путин, получает прямо противоположный результат. Я думаю, что в этой ситуации, которая есть, точно такой же, в том же Киеве, точно такой же результат получается, прямо противоположный. Вместо страха – ненависть и желание отомстить, желание достичь справедливости за все те злодеяния, которые делались, которые делали. Поэтому перетерпим, победим. Думаю, голос здесь не дам.
Да, действительно, не стоит забывать о том, что многие очень украинские города страдают ежедневно от обстрелов, ну и особенно прифронтовые, которым де-факто являются вот и Славянск, да, и куда прилетают вот комплексы, долетают регулярно С-300, ну и молчу уже о других городах, куда прилетают и грады, и минометы украинских. Ну и давайте об этом военном инциденте между Ираном, судьба которого, ну, в связи с шахедами, да, в связи с возможной поставкой Российской Федерации баллистических ракет, ну там другая, возможно, военная помощь, политическая есть поддержка. Так вот, судьба этой страны не безразлична украинцам, и там состоялись некие перестрелки между Талибаном, движением, которое сейчас контролирует Афганистан, и Ираном. На пограничном посту была стрельба. Не сразу было понятно, вот агентство Reuters сообщает, что спровоцировало этот инцидент, но двое иранских пограничников были ранены, и один вот боец Талибана. Иран обвинил талибов в нарушении договора 1973 года из-за ограничения потока воды из реки местной в пересохший восточный регион Ирана. Талибы это обвинение отрицают. Ну и каждая из сторон на другую вешает ответственность за вот эту вот перестрелку. Ну и сообщается, что Талибан зашел даже на территорию Ирана и подорвал несколько вот военных объектов. Что там сейчас происходит, Александр, расскажите, и насколько это серьезно, насколько это может перерасти на полноценные боевые действия? Я так понимаю, сейчас это локальные стычки.
Два маленьких, если позволите, замечания, ремарки. Первое, между двумя темами. Одну мы уже обсудили, другая сейчас на повестке, так сказать, дня. Мне кажется, что было бы интересно взять такое связывающее звено, как украинские санкции против Ирана. Все-таки как бы ни было, а сегодня Верховный Совет, наш Верховная Рада, это решение уволили.
На 50 лет?
Ну, это то, что весьма гораздо важнее для нас, чем ирано-пакистанский. Ну, мне так кажется, конфликт, хотя горячая точка, это, конечно, так. Важно. Теперь второй ремарка касается именно этого Ирана-афганского, я, по-моему, там перед этим оговорился, афганского конфликта, что каких-то особых информационных данных у меня нет. Ситуацию я не отслеживал, и ситуация не, как мне представляется, детально не освещается в СМИ обоих стран, в том числе и иранской, где, пожалуй, масс-медиа гораздо более развиты и в какой-то мере, возможно, даже более демократичны, чем в Афганистане. Официальная причина, вы ее назвали, это борьба за ресурс и обвинение Афганистана в нарушении договора, который был подписан лет 50 назад. Насколько это соответствует действительности, сказать трудно. Обе стороны придерживаются этой точки зрения. Но там есть и другие противоречия. В конце концов, прежде всего, выходит на первый план противоречие религиозных. Обе страны, они, ну, собственно говоря, являются клерикальными государствами, где управляет духовенство. Но в обоих странах это мусульманство. Но одна из них, Иран, это шииты, другая, это Афганистан, это сунниты. И здесь обязательно существуют и должны были бы возникнуть противоречия. Вспомним историю христианства. Ведь если разобраться, то ислам по своему возрасту где-то сейчас находится на уровне 15-16 столетия. если мы возьмем сравним с Европой, мы помним все эти религиозные войны, которые шли. Возможно, в данном случае мы имеем только определенную пробу сил, определенную такую надуманную причину или повод для того, чтобы посмотреть, кто кого может и чем это может закончиться. Потому что как бы там ни было с ресурсами, начинать и объявлять водными ресурсами, начинать и объявлять войну только по этому поводу было бы как-то несерьезно для кого угодно. Далее. Политические мотивы. Ну, в общем-то, мне представляется, если меня память не подводит, что Иран до последнего времени Талибан и не признавал. Какие-то там сложности в отношениях существовали и продолжают существовать, что тоже может быть дополнительным фактором, который влияет на начало военных действий. Далее. Положение национальных меньшинств. Собственно говоря, восточная граница Ирана никогда не была спокойной. Регулярно, периодически там возникали какие-то боевые действия, то ли на границе с Афганистаном раньше, то ли на границе с Пакистаном, связанные именно с этническими меньшинами, то есть этносами, которые проживают на территории Ирана, и в рамках этого Ирана бьются за или пытаются достичь обеспечения своих этнических прав. Поэтому сказать однозначно, что, почему и как, я лично не беру. В любом случае, я думаю, что эта ситуация для Украины на данном этапе выгодна. Выгодна в том плане, что ВПК, военно-промышленный комплекс Ирана, вынужден будет хоть в какой-то мере переориентироваться на обеспечение своей собственной безопасности, а не безопасности Москвы, в ущерб безопасности граждан Украины, как это делалось до этого. Вот если в двух словах я таким бы образом оценил.
Александр Сергеевич, ну давайте немножко расскажем об этом пакете санкций, который утвердила, как вы вот заметили, Верховная Рада против Ирана. Вы с вами вот говорили, да, в нашем эфире о том, что вы удивлялись тому, что украинская власть так медленно реагирует на военную помощь, которую Иран оказывает Российской Федерации. Но сейчас вы довольны?
И да, и нет. С одной стороны, лучше поздно, чем никогда. И хорошо, что такой пакет или документ, который подразумевает, скорее всего, еще какие-то документы, пакет принят. С другой стороны, давайте посмотрим. Министерство иностранных дел Украины внесло на рассмотрение президента решение о разрыве проекта постановления или декрета, и помню, о разрыве дипломатических отношений Украины с Ираном. Это было в конце октября. Сейчас у нас конец мая. Почти 9 месяцев иранским оружием убивают наши граждан. И через 9 месяцев войны мы только получаем ответ какой? За 9 месяцев, извините, как говорится, родить можно. Понимаете? То есть, вот это пример с Ираном показывает крайнюю медлительность действий руководства в Украине в вопросах защиты населения, обеспечения безопасности населения, обеспечения безопасности Украины. Так войны не выигрываются при таких темпах принятия решений, очевидных решений, нужных решений. Второе. Вот именно разрыва дипломатических отношений я почему-то и не нашел в том, что до сих пор было опубликовано или о чем говорили. А наличие дипломатических отношений, если говорить дипломатическим языком, означает, что между государствами существуют дружеские отношения. То есть как это понимать? Иранскими дронами убивают гражданское население, потому что иранские дроны, эти мопедики, больше ни на что не способны. Они не способны воевать с войсками. Именно гражданская инфраструктура, гражданские люди и так далее, и так далее. А мы считаем Иран дружественным государством. Не понимаю, Что делает посольство Ирана в Киеве? Наводит шахеды. Мы почти до последнего дня терпели здесь российское посольство. На кого работает иранское посольство? Не подменило ли оно тех грушников, которые уехали по своей воле, кстати, из российского посольства в Москву? Не мы их выгнали, сами уехали. Что? Что делает наше посольство в Иране до сих пор? Зачем там люди? Далее. В общем-то, я не нашел в тех документах одного такого пункта, который меня волнует. И мы с вами тоже, мне кажется, в прошлом году говорили, и я высказывал скептическое отношение к зерновому соглашению. Что мне непонятно, каким образом это зерновое соглашение защищает интересы именно Украины и Украины. Определенных промышленных групп, аграрных полуолигархов, или кто там, да, защищает. Интересы тех, у кого нет зерна и нечего кушать за границей, да, защищает. Но зачем нам кормить Африку, которая поддерживает Москву? Вопрос, что мы за это имеем? Какие политические дивиденды мы получаем от этой зерновой сделки? Зерновая сделка, которая не приносит достаточных денег фермерам и деньги, с которой оседает в основном в офшорах. Зачем? Точно так же с Ираном. Основным продуктом, который поставлялся в Иран, это была сельскохозяйственная продукция, зерно. Я в том документе, который имею в виду документ, подписанный Даниловым о решении Совета нашего национальной безопасности и обороны, я не нашел там запрета на торговлю вообще. Запрет на торговлю товарами двойного назначения. Пробовали мы что-нибудь поставить двойного назначения, нам американцы завтра бы сказали: ребята, вы чего? В Иран это и так не поставляется. Да и особо нечего нам сейчас поставлять, нам самим. Нет. Запрет на полеты. Извините, что за анекдот? Какие полеты с Украины в Иран? Через 50 лет с Украины вообще сейчас, может быть, у нас руководство не знает, что с Украины вообще сейчас ничто никуда не летает. Так вот, сохранился или нет зерновой экспорт? Будут или нет продавать Ирану сельскохозяйственную продукцию? Если будет, то я бы квалифицировал это как предательство. То есть торговлю на украинской крови. С точки зрения, во всяком случае, морали, если не юридически правовой.
Ну, вот должен я отреагировать, да, вы там выразили гипотезу, да, что, возможно, сотрудники иранского посольства вот наводят ракеты, да, но вот я должен сказать, что нет у нас никаких доказательств того, что это так происходит, что это вот ваша позиция, действительно, ну, вот ваше мнение. Александр Сергеевич, у нас осталось с вами полторы минутки, там вот совсем недавно Владимир Зеленский...
Я прошу прощения, да. Это не тот вопрос, которым нужно доказательство. У нас война, у нас не надо искать доказательства, нужно защищаться.
У нас вот полторы минутки осталось. Недавно Владимир Зеленский во время одного из своих вечерних обращений неожиданно, ну вот, по крайней мере, для нас, обратился к иранскому народу, да, вы хотите, чтобы вашими шахедами убивали гражданское население Украины. Насколько это эффективно? Там в Иране вообще в курсе, что действительно их шахеды применяются для атак по украинским городам?
Я думаю, что в курсе. И я думаю, что возьмут на вооружение или используют как один, еще один аргумент в чаепитии на кухне для критики действующей власти. Это все, что может такое обращение и любое другое иметь влияние, которое может иметь в тоталитарном обществе. Все.
Непонятно тогда, конечно, зачем Владимир Зеленский это сделал, но, может, действительно такая риторическая форма.
Жест сироты, жест я не буду здесь критиковать. Угу. Все, это открытое желание прекратить вот это безобразие, эти преступления и даже по существу протягивание руки друг. Не отреагировать. Это, ребята, привет.
Ну да, возможно, и с этим и связано вот этот пакет санкций, о котором мы говорим, и есть все-таки к нему претензии, лакуны, которые вот мы сейчас озвучили. Александр Сергеевич, спасибо большое, что были с нами. Александр Самарский с нами был, эксперт-международник, бывший посол Украины в Иране в 2010-2014 годах. Спасибо за ваше время. Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Напомню, что вы можете найти больше материалов от нашей команды на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс», во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Он достаточно интересный. Вкратце вы там можете увидеть достаточно много интересных материалов. Подписывайтесь на канал Украинской службы Радио Свобода в Ютьюбе. И ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и выпуски наших коллег. Ну и ставьте этому видео лайк. Будем благодарны. Увидят благодаря этому его больше людей. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».